Наше сегодняшнее богослужение, вечеря Господня, само очерчивает нам вот границу, рамки, темы, на которую мы сегодня будем говорить. Потому что, когда была установлена вечеря, то есть сам Христос заповедовал центральные слова апостола Павла, Христос сказал: «Это творите в мое воспоминание». И это то направление, та граница, о которой сегодня мы будем говорить, потому что мы будем вспоминать сегодня искупление, которое совершил Иисус Христос. И, на мой взгляд, евангельская история – это самая шокирующая история в мире. Хотя мы можем вспомнить много таких шокирующих историй, которые произошли в истории. Даже мы, может быть, не были свидетелями, например, Вторая мировая война. Мы новое поколение, которое не видели, но мы знаем из истории, мы смотрели по фильмам, есть свидетели, которые рассказывают, и мы понимаем, что это шокирующая история. Вторая мировая война, то, что там происходило. Злодеяния Гитлера, уничтожение, геноцид еврейского народа. И много-много в мире шокирующих историй, страшных преступлений, страшных злодеяний. Иногда наши газеты, там, криминальные новости, и мы читаем и тоже истории шокирующие, поражающие о страшных преступлениях, страшных злодеяниях. Но мне кажется, что всегда самые шокирующие истории – это истории, связанные с нашей личной жизнью. Например, вы знаете, что там, потерю имущества, измену в браке или смертельную болезнь человек из-за этого больше переживает, чем, например, там, из-за землетрясения или цунами в Азии, или там, войну на Украине, или где-то еще. Почему? Потому что это связано лично с моей жизнью. И поэтому все, что касается лично нас, для нас это всегда самая шокирующая история. Но вы знаете, что Евангелие – это самая шокирующая история. Почему? Потому что она рассказывает о самом страшном злодеянии, самом большом преступлении в истории человечества, и не было больше, и не будет. И в то же самое время это история, которая связана лично с нашей жизнью. Это, можно сказать, судьбоносная история, потому что отношение каждого человека к этой истории будет определять его судьбу вечности. Вот почему это шокирующая история. Эту историю должен знать каждый человек, потому что наше отношение к Евангелию будет определять нашу судьбу вечности. И поэтому именно под этим углом мне хотелось сегодня еще раз вспомнить эту историю. Вспомнить последние дни, страстную неделю Иисуса Христа. Евангелие описывает так, что в понедельник Иисус въехал в Иерусалим. Во вторник Он зашел в храм и очистил храм от того, что там превратили его в вертеп разбойников. И в среду Иисус начал учить в храме, зная, что в пятницу он будет убит. И вот когда собралась огромная толпа народа в среду в храме, он стал учить и стал предсказывать свою смерть, то, что будет через 2 дня, и сделал он это через одну притчу, через одну историю. Это пророческая история. Посмотрите, через 2 дня Иисус знает, что его убьют, и он рассказывает об этом. Это еще раз говорил о том, что он точно знал, что будет. Это был предвечный Бог, как сегодня мы пели и слышали. И это был Божий план искупления. Давайте мы прочтем эту притчу и посмотрим, как эта притча, она открывает нам вот всю ту шокирующую историю, которая должна была произойти через 2 дня. Это записано в Евангелии от Луки, 20 глава. У кого нету Библии, вы можете смотреть на слайд, и мы будем постепенно читать эту притчу и посмотрим, как через нее Иисус предсказал свою смерть буквально через 2 дня. Евангелие от Луки, 20 глава, я прочту с 9 стиха. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранили, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Ну, обычная история, которую рассказал Иисус. Один человек насадил виноградник, это было обычное явление в Израиле, потому что большую часть территории занимали склоны, где люди занимались сельским хозяйством, выращивали виноград. И вы знаете, в то время путешествия занимали долгое время, не было такого сообщения транспорт, как, например, сегодня, там, на поезде, на самолете, на машины. И поэтому, когда люди путешествовали, как правило, это занимало долгое время. И мы видим, что в этой истории человек, который насадил виноградник, он как бы отдал его арендаторам, фермерам. И сам удалился на долгое время, и настолько долгое, что даже ни разу не возвращался назад. И вот подошло время, время плодов, время урожая, и вот этот владелец этого виноградника, он посылает своего раба для того, чтобы они ему дали часть урожая, плоды, и это была часть их договора, это был договор, они об этом договорились. И первое, что удивляет в этой истории, и, можно сказать, шокирует, это реакция фермеров-арендаторов. Посмотрите, как они поступили с рабом. Написано, что, во-первых, они ему не заплатили, скажем так. И не заплатить, не дать часть урожая, когда договорились, это беззаконие. Так не должно быть, это неправильно. Это грех, это беззаконие. Но мало того, что они не заплатили, они просто совершили такой наглый грех. Они этого человека избили. И вот это слово «прибив», оно очень довольно-таки такое резкое. Это, знаете, это не просто там закрыть перед носом дверь, дать там пинка и сказать «больше сюда не приходи». «Прибив» – это слово означает «избить до смерти». Смотрите, они не просто не заплатили, они этого человека избили до смерти. И тем самым как бы они напоминали ему: «Послушай, вот больше сюда не приходи, и всем как бы скажи, что больше сюда никто не приходил». Это была наглость. Это шокирующая реакция фермеров-арендаторов. Так нельзя поступать. И то, что делает дальше хозяин виноградника, он посылает второго раба. И вы знаете, что уже в этом мы можем увидеть некоторое качество характера земледельца. Не правда ли? Какие? Это доброта, это милость, это долготерпение. Уже за то, как он поступил, как поступили с его первым рабом, можно было бы подать какие-то соответствующие органы, обратиться, чтобы этих людей наказали. Это было бы правильно, это было бы справедливо. Но землевладелец так не делает. И в этом он показывает свою, во-первых, доброту, свое милосердие и долготерпение. Со вторым поступили точно так же. Точно так же. И дальше мы видим, что ну, у хозяина этого виноградника очень большое терпение. Он посылает третьего. С третьим поступает точно так же. И он задает вопрос к тем, кто его слушал. Что мне делать? Он как бы вовлекает этих людей в эту историю. И я думаю, что ответ очевиден, что люди, которые слушали эту историю, они были уже на стороне этого хозяина виноградника. И я думаю, что после того, как он послал первого раба, люди уже многие считали, что «а что тут говорить, что тут делать? Ну какой-то глупый вопрос, а что тут вообще рассуждать? Конечно же, нужно прийти и наказать этих людей». Но представьте, после того, как они поступили со вторым, с третьим, мне кажется, что для всех вопрос был очевиден. Все уже были на стороне этого хозяина виноградника, и для всех было очевидно. Вопрос для всех был очень простой. Что мне делать? Понятно, что нужно прийти и наказать этих людей. Это беззаконие, это наглость. И мы видим удивительное долготерпение хозяина виноградника. Он говорит: «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Евангелист Матфей, описывая эту историю, он здесь добавляет такое слово: «наконец, пошлю сына моего возлюбленного». Как бы говоря о том, что ну, арендатор мог подумать, что, ну, может быть, у них было такое презрительное отношение к рабам. Ну, к рабам так они презрительно относились. И он ожидал именно такой реакции. Но если я пошлю сына, ну хотя бы к сыну, они ведь должны проявить уважение. Это не раб, это сын. И в этом мы усматриваем огромное, удивительное долготерпение хозяина виноградника. Он говорит: «Пошлю сына». Что же дальше произошло в этой истории? И она еще более шокирующая. Давайте посмотрим дальше в следующий текст. 14 стиха, да. «Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше“. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с нами господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: „Да не будет“». Интересная история и реакция людей, слушающих. Во-первых, посмотрите, говорится, что когда они увидели сына, сын еще не успел ничего сказать. Они еще увидели его издалека, и уже они придумали план. И мы знаем из Евангелий, что книжники, фарисеи, они уже давно жаждали убить Христа. И эта жажда настолько у них стремление было, что они фактически к этому моменту были готовы на все. На все, лишь бы убить Христа. И они только увидели сына издали, у них уже созрел план. Это был продуманный, расчетливый план убийства. Этим шокирует эта история, потому что книжники, фарисеи были вожди, духовные вожди народа, которые уже, у них уже созрел расчетливый план. И второе, что очень важное, они знали, кто это. Они не были в неведении, они сказали: это наследник. Они знали, что это Божий Сын, и для них это было очевидно. Очевидно почему? Потому что Иисус в Евангелии предоставил очень много свидетельств того, что Он Божий Сын. Он показал огромные чудеса над природой. Он кормил людей, исцелял, власть над смертью, власть над бесами. И все это доказывало, что Он Божий Сын. Это было очевидно, это было ясно. Бог Отец в Писании несколько раз громогласно провозглашал, например: «Ты Сын мой возлюбленный», так сказал Бог при крещении Иисуса Христа. «Сей Сын мой возлюбленный», сказал Бог при Его преображении. Иоанн говорит: «Ибо так возлюбил Бог, что послал в мир Сына Своего Единородного». Это было очевидно, это было ясно, что Иисус Божий Сын, Он это доказал. И вот эти люди, которые замыслили убийство, они это знали. Вот что шокирует в этой истории. Они знали, они сказали: это наследник. И они убили его. И смотрите, Иисус знал об этом. И он говорил, что это не будет для него нечто неожиданностью. Когда он обращался к этим людям, которые стояли перед ним, книжники, фарисеи, старейшины, он им говорит через эту притчу: «Я знаю, что через 2 дня вы убьете меня. Я это знаю». И он им говорит, что: «И вы прекрасно знаете, кто я, что я Сын Божий, я Мессия». Это шокирует в этой истории. И вы видите, это всегда это говорит, что если они знали, что он Божий Сын, то стоит всегда вопрос: а почему они так с ним поступили? Если они знали, почему они не преклонились? И Писание всегда говорит, что это вопрос не просто нашего разума, это вопрос нашего сердца. Разум им говорил: это Божий Сын. А лукавое, греховное сердце, оно не хотело смириться, оно не хотело раскаяться. И Иоанн говорит о многих людях, которые уверовали, например, во Христа, но не исповедовали свою веру, чтобы не быть отлученными, потому что возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божию. Вы знаете, для этих людей их религия – это было место наживы и прибыли, и это было место их человеческой славы. Поэтому разум говорил ясно: это Божий Сын. Но сердце возлюбило больше славу, больше деньги, больше вот эту прибыль. И поэтому лукавое и греховное сердце, вместо того, чтобы покаяться, оно говорит: нет, лучше мы убьем этого наследника. И смотрите, Иисус снова вовлекает людей. И он задает им вопрос: что же сделает он с этими виноградарями? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. И вот евангелист Матфей добавляет очень важную деталь. очень важную. Потому что нам кажется, что сам Иисус дает ответ на этот вопрос. На самом деле Он обращается с этим вопросом к народу, и Он просит их закончить эту притчу. Он им задает вопрос: как вы думаете, что сделает виноградарь? И на этот вопрос отвечают люди. Посмотрите, евангелист Матфей говорит, приводит эту же историю, очень важную деталь. Что же сделает он с этими виноградарями? Говорят ему. Это говорят люди. Они отвечают на этот вопрос. Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям. И Иисус подтверждает. Он говорит: да, вы правы. Так и нужно сделать. Это будет справедливо. Иисус подтверждает то, что сказал народ. И после этих слов, когда сам народ сказал, что нужно сделать, они говорят такие слова: да не будет этого. Как бы, нет, забираем свои слова назад. Они только что сказали, что нужно сделать, и тут же они говорят: нет, не будет этого, не надо этого делать, мы забираем свои слова назад. Почему такая реакция? И я думаю, что вот прозрение к ним пришло моментально, вот именно в этот момент прозрение, они поняли суть этой притчи. Люди поняли суть этой притчи. Ведь это была притча. Что они поняли? Виноградарь – это кто? Это Бог. А виноградник – это что? Это Израиль. Это Божий народ, это они. И Ветхий Завет, очень много образов, которые говорил, что Бог пришел и насадил виноградник. Это Израиль, это Божий народ. А вот эти арендаторы-фермеры – это кто? Это вожди. Тот, кому Бог доверил пасти этот народ. В первом веке это были первосвященники, книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины. Это люди, которым Бог доверил этот виноградник. А кто такие рабы, которых Бог посылал? Это пророки. И мы знаем, и они знали свою историю. И история говорила, как они обращались с Божьими пророками, с Божьими посланниками. Божьих пророков оскорбляли публично. Их гнали, их побивали камнями, их убивали. Это была их история. И они знали свою историю. И тут Иисус говорит, что Он погубит виноградарей. Это суд. Иисус провозглашает Божий суд, а виноградник отдаст другим. И в Евангелии от Луки до этого Иисус провозглашал, Он говорил, что наступает такой момент, когда милости больше не будет, и оставляется ваш дом пуст. Это будет момент, когда все, будет провозглашен суд. И, кстати, Евангелие от Луки, 19 глава, концовка, там как раз есть провозглашение этого суда. Я прочитаю Евангелие от Луки, 19 глава, например, 42 стиха. «И сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят себе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это провозглашение суда, что будет с храмом, с Божьим народом, с их религией, со всей этой системой. И мы знаем, что вот это пророчество, оно исполнилось в 70-м году от Рождества Христова, когда Иерусалим был окружен войсками, и город был разрушен, храм был разрушен, и больше с того момента, в 70-м году, когда Бог провозгласил этот суд, с того момента больше никогда не существовало этой религии, которая была. Больше у них никогда не было ни священников, ни первосвященников, ни старейшин. У них не было ни жертвы, которую они приносили, ни храма, ничего из той религиозной системы, которая была. Все было разрушено раз и навсегда. И народ вдруг понял, что это их история, что сейчас они осудили самих себя. Они осудили самих себя. Он придет, погубит виноградарей и заберет. И поэтому прозрение поступило моментально, и они говорят: нет, не будет всего. Забираем свои слова назад. Посмотрите, все прекрасно поняли. И книжники, и фарисеи все прекрасно поняли. И народ все прекрасно понял. Потому что Иисус вовлек слушающих в эту историю. Они знали правильный ответ. Но когда они поняли, что это суд, который Иисус провозгласил для их народа, они сказали: не, не надо так делать. Мы не хотим Божьего суда. И смотрите, Иисус говорит, что виноградник отдаст другим. А другим это кому? Вся религиозная система была разрушена. Больше никогда не приносились ни жертвы, ни жертвоприношения. Кому Иисус собирался отдать виноградник? И Новый Завет говорит нам о том, что церковь, она утверждена на основании апостолов. И, конечно же, эти виноградари, которым Иисус отдал, это были апостолы. А они оказались верными. Они заложили правильное основание, и сегодня на учении Христа и апостолов держится церковь. Они оказались теми домостроителями, которым Бог передал управление. И последние слова Евангелия от Матфея, когда Христос говорит: «Все я буду с вами до кончания века, даю вам власть. Идите, проповедуйте Евангелие, крестя всех и уча во имя Отца, Сына и Духа Святого». Это он говорил вот этим новым людям, которые должны были заложить это основание. И на этом как бы притча заканчивается. И притча заканчивается вроде бы для всех плохо. Для арендаторов заканчивается плохо, для народа плохо, и для Божьего Сына плохо, его убивают. Но на этом не заканчивается история евангельская. И дальше Иисус говорит: если вы хотите узнать конец этой истории, то вспомните Писание. Посмотрите, как дальше заканчивается эта история. Можно следующий слайд показать? С 17 стиха. «Но он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». Посмотрите, Иисус говорит: но история на этом не заканчивается. Она не заканчивается смертью Божьего Сына. И если вы хотите узнать конец этой истории, вспомните Писание. И от сочиненной им притчи он переходит к Писанию, и Иисус цитирует 117-й псалом. 117-й псалом, который должны были эти люди знать. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И теперь Иисус переходит к новой иллюстрации. Божий Сын – это вот этот краеугольный камень. И, ну, чтобы было нам понятно, при строительстве здания закладывали краеугольный камень. Он должен был быть совершенный со всех сторон, на котором строилось здание. И Иисус говорит, что это Он есть краеугольный камень. И этот образ, он часто встречается в Новом Завете. Например, в книге Деяний, когда Петр проповедовал израильскому народу, они знали этот образ, он как раз сказал так: «Да будет известно всем вам, всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, и поставлен он перед вами здрав, он есть камень, пренебреженный вами, но сделавшийся главой угла». Первое послание Петра мы изучали недавно, и там есть этот образ. И посмотрите, в чем суть этого образа. Иисус пророчествует не только о своей смерти, Он пророчествует о своем воскресении. Камень, который отвергли строители, сделается главой угла. Чтобы сделаться главой угла, нужно вернуться. Нужно восстать. Нужно воскреснуть. И это есть кульминация этой истории. Иисус пророчествует не только о том, что через 2 дня Он будет распят, но Он пророчествует еще и о том, что Он воскреснет. Потому что он есть этот краеугольный камень, который станет во главе угла. И в этом вот суть евангельской истории, которую Иисус передал через эту пророческую притчу. И вы знаете, что в этой евангельской истории есть эта история о Божьей любви. Потому что Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного. Но эта история евангельская, это история строгого предупреждения. Посмотрите внимательно на 18 стих. «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Фактически то, о чем мы говорим. Он вовлекает каждого человека в понять смысл этой истории. Наше отношение к этой евангельской истории, наше отношение к Иисусу Христу определит нашу судьбу вечности. Вот почему эту историю должен услышать каждый человек. Или мы покаемся в своих грехах, покоримся Иисусу Христу и признаем Его как Господом и Спасителем. Или если человек отвергнет Христа, то рано или поздно, но он встретится с Ним. Он встретится с Ним на Божьем суде, и тогда Писание говорит, что он будет раздавлен этим камнем. И вы знаете, это такой другой образ Христа. Мы часто привыкли видеть Христа, знаете, такого пастыря, на руках овечку несет. И сегодня мы все больше и больше говорим о Божьей любви. Но вы знаете, что пришествие Христа – это будет и свет, и тьма. Для ожидающих Его спасения – это свет. Вы знаете, я не знаю большего контраста, который произойдет в тот день. Радость, ликование, встреча со Христом и другой контраст – это контраст тьмы, потому что человек, который при жизни отверг Христа, он встретится с краеугольным камнем, который упадет на него и раздавит, который обрушит на него Божий гнев. Посмотрите, насколько эта история важна для каждого человека. И посмотрите, эти люди, они знали все это. Они знали, что это Божий Сын. Иисус предупредил, что с ними будет, если они сейчас отвергнут Его, и как они поступили. И сказали в это время пресвященники-книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Они все поняли. Почему я говорю, что Евангелие – это не вопрос разума, это вопрос нашего сердца, это вопрос нашего выбора. И или мы смиряемся и раскаиваемся, или мы в нашей гордости отвергаем Христа. И в этом и показана вся трагедия этой шокирующей истории, потому что вот в том выборе, который сделали книжники и первосвященники, показана вся суть греха. А вся суть греха – это бунт против Бога. Скажите, можно ли себе это было представить, что творение, оно разопнет своего Творца? Как это себе представить? Как себе это представить, что на кресте прольется кровь святого и неповидного Сына Божьего? Это невозможно представить, но это произошло, и поэтому это был грех, направленный против Творца. Это суть греха, это бунт против Бога, и это не вопрос разума, это вопрос нашего сердца. И поэтому, вы знаете, я бы сказал так, что Иисус через эту историю, Он вовлекает каждого человека, кто слышит эту историю. Они слышали, и как они отреагировали. А как вы поступите с Божьим Сыном? И сегодня это вопрос каждому человеку. Что ты сделаешь с Иисусом Христом, с этой евангельской историей? Она связана с твоей жизнью. Сегодня ты знаешь об этом, что это Божий Сын. Сегодня ты знаешь, что Он принес тебе спасение. И сегодня ты знаешь, что если ты отвергнешь Его, то очень страшно будет в вечности во время второго пришествия Христа встретиться со Христом, встретиться с Агнцем и встретиться с Его гневом. И поэтому эта история, она история о Божьей любви. И она история очень серьезного предупреждения. Потому что евангелист говорит Иоанн, имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни вечной. Шокирующая история, шокирующий выбор людей. И эта история сегодня вовлекает нас. Что мы сделаем с этой историей? Что мы сделаем с Иисусом Христом? Какой будет наш отклик? Какая будет наша реакция? И это самый судьбоносный выбор, который вообще может человек сделать здесь на земле. Это судьбоносный выбор, это судьбоносная история. Вот почему мы здесь говорим о самых важных вещах в жизни человека. Нигде, кроме как в Церкви Божией, вы не услышите о самом важном, что нужно знать человеку. Ваше отношение к Евангелию. Те, кто приняли Христа, эта история еще раз напоминает о великой Божьей любви, которую понять невозможно. И поэтому, когда мы участвуем в вечере и думаем об этом, это должно вызывать чувство благодарности. Почему вечерю иногда называют Евхаристия, благодарность? Потому что правильное понимание Евангелия должно вызывать у нас благодарность Богу. Те люди, которые еще на пути не приняли Евангелие, даже когда мы будем участвовать в вечере, и чаша будет проходить мимо вас, это напоминание, это символ, это напоминание о том, что вам нужно смириться перед Евангелием. Или чаша Божьего благословения пройдет мимо вас, и вам придется выпить вашу же чашу Божьего гнева. Это весть о любви и весть серьезного предупреждения, как вы сегодня поступите с Иисусом Христом. Вы знаете, что Он Божий Сын. Вы знаете, что Он сделал для вас. Что вы сделаете? Давайте помолимся, чтобы каждый, кто находится здесь, на этом месте, он мог смириться и принять Христа как своего Спасителя, как своего Господа.